Внутри было полутемно и жарко, как в сауне. Устроившись рядом с Васей, я сразу взмок и испугался, что этого последнего путешествия просто не вынесу. Смерчев и его спутники расположились сзади на длинных деревянных скамейках, протянутых вдоль борта. Вася задраил бронированную дверь, дал длинный гудок, передвинул какие-то рычаги, и мы отправились в путь. Проделав какие-то сложные петли на той части дороги, которая называется развязкой, Вася вывел, наконец, свою боевую машину на широкое шоссе, которое в прежней жизни мне было известно как Ленинградское. С тех пор шоссе заметным образом пришло почти что в полную негодность. Асфальт местами потрескался, местами вздыбился, а кое-где и вовсе отсутствовал. Наш Вася искусно лавировал между всеми колдобинами, но иногда то ли зазевывался, то ли не мог справиться с управлением. Мы ухали в какие-то ямы, потом вновь выныривали. Шоссе с обеих сторон было огорожено сплошным железобетонным забором высотой метра примерно 2,5. Три ряда колючей проволоки были натянуты поверху. Дорога в целом выглядела пустой и спокойной. Но время от времени из-за забора летели на дорогу довольно-таки приличные куски кирпича или булыжник. Один кирпич попал в крышу нашего бронетранспортера и разбился с таким грохотом, как будто это был артиллерийский снаряд. «Семиты балуют», — сказал Вася без всяких эмоций. «Семиты?» — переспросил я. «То есть евреи?» «Кто?» — удивился Вася. «А это такой народ был в прошлые времена», — перегнулся через спинку сиденья и объяснил Васе отец Звездоний. «Очень плохие люди. Они Иисуса Христа распяли. Но у нас их, слава гениалиссимусу, нет. А вот в первом кольце еще попадаются». Я спросил, что это первое кольцо. Тут же включился Смерчев и сказал, что коммунизм, построенный в пределах Большой Москвы, естественно, вызывает не только восхищение, но и зависть отдельных групп населения, живущего вовне. От этого, понятно, в отношениях коммунян и людей, живущих за пределами Маскарепа, возникают некоторая напряженность и даже враждебность, имеющая, как точно заметил гениалиссимус, кольцеобразную структуру. В первое кольцо враждебности входят советские республики, которые коммуняне называют сыновними. Во второе – братские социалистические страны. И в третье – вражеские капиталистические. В обиходе, объяснил мне Смерчев, мы для краткости называем эти кольца сыновнее кольцо враждебности, братское кольцо враждебности, ну и, естественно, вражеское кольцо враждебности. А еще чаще мы говорим просто – первое кольцо, второе и третье. «А вот насчет этих семитов, — спросил я, — если они не евреи, то кто же?» «Ну, во-первых, — улыбнулся Смерчев, — не се, а семиты. А во-вторых, это такие люди, что о них даже не стоит говорить». «Ну, кому стоит, кому не стоит, — с сомнением заметил Дзержин, но дальше мысль свою не развил». Наш транспортер двигался не быстро, то ли дорога была забита, то ли что-то еще, но мы довольно часто останавливались, а потом со скрежетом катили дальше. Бывшая передо мною смотровая щель не давала возможности широкого обзора, а на стене, ограждающей нашу дорогу от первого кольца, я видел бесчисленные портреты гениалиссимуса, чаще даже не целиком, а отдельные части. То бороду, то сапоги, то лампасы. Я видел много всяких лозунгов, призывов и здравиц, среди которых были давно мне известные, но были и новые, вроде, допустим, такого. «Составные нашего пятиединства – народность, партийность, религиозность, бдительность и госбезопасность». Я спросил Смерчева, с каких это пор религиозность считается совместимой с коммунистической идеологией. Вмешался отец Звездоний и сказал, что привлечение к строительству коммунизма религии было одной из задач, поставленных гениалиссимусом во время августовской революции. Вульгаризаторы в прошлом не считались с огромными воспитательными возможностями церкви, а на верующих оказывали постоянное давление. Теперь церковь считается младшей сестрой партии. Ей даны огромные права и возможности с одним только условием – церковь проповедует веру не в Бога, которого, как известно, нет, а в коммунистические идеалы и лично в гениалиссимуса. Еще я спросил, зачем у них существуют органы госбезопасности, или БЕЗО, как они говорят, если сама партия, судя по ее теперешнему названию, занимается госбезопасностью. «Нет ли в этом какого-то противоречия?» – спросил я. «Никакого противоречия», — решительно возразил Смерчев. «Партия является руководящей и направляющей силой нашего общества, а БИЗО — это служба. Понятно?» Сейчас, вспоминая этот свой первый день в Маскарепе, я думаю, что хотя на меня сразу обрушилось столько противоречивых и совершенно неожиданных сведений, я довольно скоро начал кое в чем разбираться. Я, например, сам без посторонней помощи догадался, что слово «комсор» означает «коммунистический соратник», «компис» – «коммунистический писатель». Приветствие «Слагин» расшифровывается как «слава гениалиссимусу». Ну а почему они вместо «о боже» говорят «о гена»? Это, по-моему, и объяснять нечего. Но один вопрос для меня был существенным. Каким образом соблюдается в Маскарепе основной принцип коммунизма «от каждого по способности, каждому по потребности»? Я спросил об этом Смерчева, и он сказал, что, конечно, именно этот принцип самым непосредственным образом и соблюдается. «Значит, — спросил я, — каждый человек может войти в любой магазин и совершенно бесплатно взять там все, что захочет?» «Да, — сказал Смерчев. Каждый человек может войти куда угодно и выйти оттуда совершенно бесплатно. Но никаких магазинов у нас нет. У нас есть прекомпиты, иначе говоря, предприятия коммунистического питания, вроде бывших столовых. Они располагаются в меопскопах, то есть местах общественного скопления. Кроме того, мы имеем широкую сеть пукомрасов, пунктов коммунистического распределения по месту служения коммунян. Там каждый коммунянин получает все, в чем имеет потребность, в пределах полного удовлетворения. «Понятно», — сказал я. «А кто определяет его потребности? Он сам?» «Чистейшей воды метафизика, гегельянство и кантианство», — радостно воскликнула пропаганда Парамоновна. Но Смерчев бросаться ярлыками не стал, хотя и сказал, что вопрос мой ему кажется просто странным. Ну зачем же самому человеку определять свои потребности? Для этого он может быть недостаточно подготовлен. Может быть, у него какие-нибудь, так сказать, несбыточные желания, которые он считает потребностями. Может, он луну с неба захочет взять. Нет, так нельзя. Для определения потребностей каждого у нас повсюду существуют пятиугольники, как верховные, так и местные. В них входят наши партийные и религиозные активисты, работники БИЗО и другие. Прежде чем определить, какие у того или иного человека потребности, надо выяснить его индивидуальные физические и моральные особенности, его вес, рост, идейные взгляды, отношение к труду, степень участия в общественной жизни. Естественно, что у человека, который хорошо трудится, выполняет производственные задания, ведет общественную работу, прилежно изучает труды гениалиссимуса, у такого человека, понятно, потребности гораздо выше, чем у какого-нибудь лентяя или нарушителя общественной дисциплины. «Ну, нарушителей у нас в Маскарепе практически не бывает», — сказал Дзержин Гаврилович. «Нарушителей не бывает», — согласился Смерчев. «Но все-таки трудятся не все одинаково. Одни выполняют план на 200%, а другие только на 150%. И считать, что у них одинаковые потребности, было бы просто, я бы сказал, даже несправедливо». Вторичная проверка. Если я правильно определил, то примерно на скрещении нашего шоссе со старой, построенной еще в мое время кольцевой дорогой, движение замедлилось. Приложившись к смотровой щели и жмурясь от разъедавшего глаза пота, я увидел, что полотно дороги здесь более широкое, и на нем в несколько рядов выстроились длинные очереди пара и газомобилей. Причем подбирались, видимо, по сортам. Крупные бронетранспортные в одном ряду, помельче в другом, а совсем мелкие легковушки в третьем. Однако наша полоса по-прежнему оставалась свободной. Я сначала подумал, что нам просто повезло, но потом догадался, что эта полоса предназначена, очевидно, не для всех, а может быть только для таких важных персон, как я. Впрочем, я тут же понял, что бывают особы и поважнее. Неожиданно раздался дикий вой. Вася немедленно кинул нашу тяжелую колымагу на обочину, и мы стали на самом краю, едва не свалившись в кювет. Между тем вой быстро нарастал, и я увидел транспорт, знакомый мне по прошлой жизни. Мимо нас на огромной скорости, окруженная эскортом мотоциклистов и выкрикивая что-то по громкоговорителю, пронеслась с полыхающими мигалками длинная вереница автомобилей старой конструкции. Первая и вторая машины были похожи на ЗИЛы моего времени. Но второй ЗИЛ был соединен с идущим следом за ним черным автобусом красными и желтыми шлангами. За автобусом шел еще один ЗИЛ с торчащими в разные стороны стволами пулеметов. При проезде этой кавалькады все мои спутники перезвездились, а Смерчев вздохнул и шепнул мне благоговейно: «Сам проехал». «Кто сам?» – переспросил я. «Гениалиссимус?» При этих моих словах Вася громко засмеялся, а Смерчев ответил очень серьезно: «Ну что вы, гениалиссимус сам не ездит. Это председатель редакционной комиссии». Мы двинулись дальше. Вскоре снова остановились, и Смерчев сказал, что нам придется выйти для исполнения неких формальностей. Я вылез из этой душегубки, обливаясь потом и еле живой. При мне был дипломат, а огромный мой чемодан был поручен попечению Васи. Утираясь платком, я увидел, что мы находимся перед не очень высоким, но длинным зданием. Небольшие окна плотно занавешены, а у железной двери стоят два автоматчика. Тут же была и вывеска: «Пункт вторичной проверки». Перед входом пыхтел большой паровик с прицепом, с заднего борта которого свешивались сырые сосновые доски. Одно колесо прицепа было снято, и два человека в коротких промасленных комбинезонах трудились над тоже снятой рессорой. Один держал большое зубило, другой колотил по нему кувалдой. При этом они вели не вполне понятный мне разговор. Тот, который держал зубило, неестественно вывернув шею, взглянул из-под длинного козырька на небо и сказал: «Видать, сегодня обратно кина не будет». Другой тоже вывернул шею и согласился: «Да, небо чересчур ясное». Сделав такое заключение, он промахнулся и ударил держателя зубила по пальцу. Тот вскочил, закрутился волчком и на знакомом мне до последнего слова предварительном языке произнес такую красочную тираду, что сердце мое не могло не порадоваться. Мои спутники переглянулись. Вася хмыкнул, Смерчев насупился, женщины сделали вид, что не слыхали, а отец Звездоний пробормотал что-то осуждающее и перезвездился. Тем временем Дзержин подошел к автоматчикам, один при виде его взял на караул, а другой открыл дверь. Просторное помещение за дверью напоминало холл какой-то большой гостиницы, где ожидается важная, может быть, даже международная конференция. Справа располагался ряд столиков с выставленными на них буквами русского алфавита. Мы со Смерчевым подошли к столику с буквой «К». Женщина-подполковник, не глядя на меня, записала фамилию, звездное имя, отчество и спросила год рождения. 1942, сказал я. 1940. 1940. Стала написать и тут же взорвалась: «Вы что тут дурака валяете? Вы думаете, нам тут делать нечего? Я из-за вас целый лист бумаги испортила. Я напишу по месту вашего служения, чтобы с вас за эту бумагу взыскали». Она уже собралась выкинуть лист в корзину, но Смерчев остановил ее и что-то шепнул ей на ухо. Она слушала хмуро, затем на лице ее отразилось крайнее изумление, она посмотрела на меня и всплеснула руками. «О, Гена! Неужели это вы? То-то я смотрю, лицо вроде знакомое. Да я же вас только что по телевизору видела. Надо же! А как вы выглядите? Неужели 100 лет? На вид больше 60 никак не дашь. Небось, в третьем кольце одними витаминчиками питаетесь». «В третьем кольце», — заметила, подойдя пропаганда Парамоновна, «трудящиеся питаются исключительно вторичным продуктом». «Ну да, да, конечно», — поспешила согласиться с ней регистраторша, «конечно, вторичным, но у них он, я слышала, витаминизирован». После того, как я заполнил короткую анкету, мне было предложено пройти в дальний угол, где стоял длинный оцинкованный стол, на каких, по моим представлениям, патологоанатомы разделывают покойников. На этом столе в роли покойника находился мой чемодан, уже раскрытый и отчасти даже распотрошенный. Вскрытие производил крупный и довольно-таки упитанный майор таможенной, как я понял, службы. Майор узнал меня сразу, говорил он со мной, очень заискивая и многократно извиняясь. «Прошу прощения, виноват, очень извиняюсь за беспокойство. В принципе, мы вас ни в коем случае не стали бы проверять, но исключительно по незнанию можете провести что-нибудь такое, что понимаете, извините». И еще несколько раз извинившись, сообщил, что в моем багаже обнаружены некоторые предметы, квозу-маскареб неразрешенные. «Например?» – спросил я, стараясь держаться невозмутимо. «Например, вот это», – сказал таможенник и, взяв мой фотоаппарат «Никон», тут же его раскрыл. «Что вы делаете?» – закричал я. «Вы же засветили пленку. Разве у вас нельзя фотографировать?» что вы, испугался майор. Ну, конечно же, можно, особенно вам. Вам можно делать все, кроме того, что нельзя. Пожалуйста». Он пододвинул ко мне аппарат. «Фотографируйте на здоровье. Я только вот это вынул, а этим вы можете пользоваться сколько угодно». «Вы что, ненормальный?» спросил я. «Что я буду делать этим без этого? Гвозди забивать или орехи колоть?» «Ради гениалиссимуса», он приложил руку к груди, «вы с этой вещью можете делать все, что вам угодно, в пределах ваших потребностей. Но у нас, извиняюсь почтительно, фотографическими аппаратами пользоваться разрешается, а светочувствительными элементами – нет». С этими словами он тут же выкинул на стол еще 6 комплектов пленки, которые я перед отъездом купил в Кауфхофе. «Интересно», — сказал я, — «что за глупое правило? У вас что же, в маскарепе вашем вообще ничего нельзя фотографировать?» Таможенник недоуменно посмотрел на Смерчева и опять на меня. «Извините, не понял», — сказал он, — «у нас в маскарепе можно фотографировать что угодно, где угодно и кого угодно, но только без пленки». «Ну как же так?» — сказал я растерянно. «Я видел вашу газету, и там фотографии. Они же делались не без пленки?» «Совершенно справедливое замечание», – захихикал таможенник. «Но снимки в газетах делаются для государственных потребностей, а у вас потребности личные. Они знают, что можно заснять на пленку, а вы, я ужасно извиняюсь, можете и не знать, и по незнанию можете отобразить какие-нибудь такие, понимаете ли, теневые стороны нашей действительности и тем самым привлечь внимание службы БЕЗО. Зачем же вам это нужно?» При упоминании службы БЕЗО я оглянулся на Серомахина. Он стоял как раз позади меня. «Уступите ему, дорогуша», — сказал мне Дзержин Гаврилович. «Лучше уступить часть и сохранить целое, чем потерять все». Считая спор оконченным, таможенник отодвинул пленки в сторону и продолжил свою работу. Мне пришлось тут же узнать, что я могу сколько угодно пользоваться своим магнитофоном, но не кассетами и не батарейками. Батарейки были вынуты и из моего портативного приемника фирмы «Грюндик». Насчет имевшихся у меня блокнотов и шариковых ручек майор совещался с кем-то по телефону, и мне эти предметы были великодушно оставлены. Но после этого майор вытащил на свет божий флоппи-диск с симовскими глыбами. «А это что?» «Это?» – удивился я. «Разве вы не знаете?» Переглянувшись с генералами, таможенник пожал плечами. «Нет, такого никогда не видел. Но компьютеры у вас есть?» «Конечно есть», — сказал Смерчев, — «но у нас не такие, у нас большие компьютеры». «Но это же не компьютер», — попытался я объяснить, — «это пленка для компьютера». «А для чего она нужна?» — спросил таможенник. «Я сказал, что пленку вкладывают в компьютер и на нее записывают всякие там программы или тексты». «А на этой что записано?» — спросил таможенник и стал рассматривать флоппи-диск на просвет, очевидно, надеясь разглядеть там какие-то буквы. «А на этой записаны романы одного предводительного писателя. Да вы наверняка его знаете. Его фамилия Карнавалов». «Карнавалов?» Таможенник вопросительно посмотрел на Смерчева, который ответил ему пожатием плеч. «Как?» – удивился я. «Неужели вы никогда не слышали фамилию Карнавалов?» Таможенник смутился. Комуни Иванович покраснел. «Ну как же?» – сказал я. «Неужели вы даже в предкомобах Карнавалова не проходили?» «Оказывается, нет, не слышали». И не проходили. «Надо же», — подумал я. «Да кто бы мог себе это представить? Я в свое время думал, что люди в будущем могут забыть кого угодно, но только не Симыча. Бедный Симыч! Стоило ли, ворочая глыбы, так напрягаться, чтобы через каких-то 60 лет они стали совершенно безвестными? Ну а раз так, что же мне бороться за вещь, которая со временем утратит всякую цену?» И когда таможенник отложил флоппи-диск в сторону, я не стал возражать. В конце концов, я не для того сюда приехал, чтобы раскидывать глыбы, которые никому не известны. Лучше уж я дам почитать кому-нибудь свои книги. Тут как раз до моих книг и дошло. Они были у меня уложены на самом дне чемодана. Таможенник поинтересовался, что это за книги, и я не без гордости сказал, что это мои собственные книги. «Ваши собственные?» – переспросил он. «Ну да», – сказал я, – «мои собственные». «А что вас удивляет?» «Видите ли», — стал помогать мне Комуни Иванович, — «классик Никитич». «Слушайте», — перебил я его, — «да перестаньте же вы называть меня этим идиотским именем. Называйте меня просто классик, но без всяких Никитичей. В другое время я мог бы и промолчать, но тут я был очень уж раздражен всеми этими странными и непонятными церемониями, от которых я за время своей жизни в диком капиталистическом обществе немного отвык. «Хорошо, хорошо», — сразу же согласился Смерчев. «Если вы не хотите отчества, мы будем называть вас просто классик. Я только хотел сказать, дорогой классик, что в нашем обществе нет частной собственности. У нас все принадлежит всем. И эти книги тоже не могут считаться вашими собственными». Я был ужасно измучен. У меня болела голова. От усталости, от жары, от того, что я не выспался и целую вечность не похмелялся. И от всех противоречивых впечатлений этого дня. «Вы понимаете, — сказал я Смерчеву, — что бы вы ни говорили, эти книги мои собственные, не только потому, что они принадлежат мне как вещи, но и потому, что я их сам собственной своей вот этой рукою написал. Для убедительности я даже потряс рукой у самого смерческого носа. Надеюсь, вы согласны, что эта рука моя собственная и принадлежит мне, а не всем?» «А вы, оказывается, собственник», — кокетливо заметила и покачала головой пропаганда Парамоновна. «Слушайте», — взмолился я, обращаясь одновременно и к таможеннику, и ко всем комписам, — «что вы меня с ума сводите? Почему вы не разрешаете взять с собой мои книги? Я же не собираюсь торговать ими или как-то на них наживаться. Но, может быть, мне захочется их кому-нибудь подарить». «Вы собираетесь их распространять?» — в ужасе спросила пропаганда Парамоновна. «Что значит распространять?» — возразил я. «Не распространять, а дарить. Хотите, я вам подарю экземпляр?» «Мне? Зачем?» Отшатнулась пропаганда в испуге. «Мне это не надо. Я на предварительном языке вообще не читаю». Я видел, что и они все взвинчены и возбуждены. Разговор наш давался им трудно. Но ведь и я не железный. Тем более, что день у меня был такой тяжелый. Не выдержав всей этой глупости, я просто сел на пол, обхватил голову руками и заплакал. Надо сказать, это со мной нечасто бывает. Я с детства не плакал, а эти коммуняне за один день довели меня до слез дважды. Я видел, Смерчев толкнул в бок Искрину Романовну, и она кинулась ко мне. «Ну что вы, что с вами? Ну зачем же плакать? Ну успокойтесь же! Не надо плакать! Не надо, миленький, дорогой, Клашенька!» Я понял, что это уменьшительное от слова «классик», и вдруг мне стало так смешно, что у меня плач сам собой перешел в хохот. Я не мог удержаться. Давился от смеха, катался по полу. Все комписы растерянно топтались надо мной, и кто-то из них сказал что-то про доктора. «Не надо никакого доктора», — сказал я, поднимаясь и отряхивая колени. «У меня уже все прошло. Я все понял и ни на что не претендую. Вы можете выкинуть все мои книжки хоть на помойку, только объясните, почему вы их так боитесь? Вы же сами мне сказали, что читали их в предкомобах». «Не читали, а проходили», — ласково улыбнулся Смерчев. «То есть некоторые знакомились и поподробнее, но другим учителя вкратце пересказывали затронутые вами темы и идейно-художественное содержание». «Ага», — понял я разочарованно, — «вы мои книги проходили, но читать их запрещено, как и раньше». «Ни в коем случае», — решительно возразил Смерчев. «Но зачем же вы так плохо о нас думаете? У нас ничего не запрещено». Просто наши потребности в предварительной литературе полностью удовлетворены. Тем более, что идейно предварительная литература часто была очень невыдержана, заметила пропаганда Парамоновна. В ней было много метафизики, гегельянства и кантианства. И много даже кощунства против нашей коммунистической религии, поддержал ее молчавший до того отец Звездоний. «И метод социалистического реализма, которым пользовались предварительные писатели, — сказала пропаганда Парамоновна, — партия давно осудила как ошибочный и вредный. Правилен только один метод — коммунистического реализма». «Да и вообще, — сказал Смерчев, — вы должны понять, дорогой наш классик, что за тот исторический промежуток, который отделяет наше время от вашего, наша литература настолько выросла, что по сравнению с ней все писания ваши и ваших современников выглядят просто жалкими и беспомощными». «Да, да, да, да», — сказал Звездоний, и все они грустно закивали головами. «Ну, все-таки не все», — опять защитил меня Серомахин. «У него есть одна замечательная книга, которая по своему уровню приближается даже, я бы сказал, к ранним образцам комреализма. К сожалению», — повернулся он ко мне, — «вы ее с собой почему-то не привезли, но мы ее найдем». «И поправим», — подсказал Смерчев. «Ну да, немножко поправим и, может быть, даже переиздадим». О какой книге шла речь, я не понял, но спрашивать мне уже ничего не хотелось. И бороться не хотелось. Поэтому, когда у меня изымали планы Москвы, майки с надписью «Мюнхен» и жвачки, я даже не стал спрашивать, почему. Мне все надоело до чертиков. И когда мне дали расписаться под списком изъятых вещей, я подмахнул его, не глядя. На троих. Но это было не последнее мое испытание. После таможенного досмотра мы двинулись дальше и вскоре приблизились к двери с вывеской «Пункт санитарной обработки». Смерчев извинился и сказал, что санитарная обработка совершенно мне необходима, поскольку в Маскарепе принимаются самые строгие меры против завоза из колец враждебности эпидемических заболеваний. Искрина Романовна предложила взять на хранение мои ценные вещи, и я отдал ей сильно полегчавший дипломат, часы и бумажник. Комписы остались за дверью, а я вошел в помещение, которое оказалось предбанником с длинными деревянными скамейками. На одной из них в углу раздевались уже виденные мною шоферы паровика лесовоза и вполне дружелюбно разговаривали между собой на чистейшем, без всяких примесей, предварительном языке, поминутно поминая гениалиссимуса и его родственников по материнской линии. Большой палец одного из шоферов был перевязан черной изоляционной лентой. Глядя на шоферов, я тоже стал раздеваться. Как ни странно, несмотря на невыносимую жару снаружи, здесь было просто холодно. Тело мое сразу стало синеть и покрываться гусиной кожей. Женщина в белом халате скучала за деревянной перегородкой. Шоферы сдали ей свою одежду, получили взамен каждой по деревянной шайке и пошли дальше. Я тоже подошел к тетке, сдал белье и получил шайку. Она была мокрая, скользкая и без ручки. В следующей комнате я встретил женщину с большой машинкой, созданная, вероятно, для стрижки овец, а не людей. Женщина предложила мне постричься. Я сел, прикрываясь тазиком, и попросил подстричь меня под полубокс. Она, ничего не ответив и ничем меня не накрыв, тут же провела мне широкую просеку посреди темени. «Мадам», — вскочил я, — «что это такое вы делаете? Да вы с ума сошли! Я же просил сделать мне полубокс!» Она сначала даже не поняла, чего я от нее хочу, а потом объяснила, что все граждане Маскарепа в порядке борьбы с ненужными насекомыми стригутся исключительно только под ноль, а волосы сдаются на пункты вторсырья для дальнейшей утилизации. Потерять ни с того ни с сего мою замечательную прическу было обидно, но, как говорят, снявши голову, по волосам не плачут. Я проследовал дальше и вскоре оказался перед дверью с вывеской «Зал поверхностного помыва». Сбоку от вывески был помещен документ, который назывался «Прочти и запомни». Это были правила поведения для моющихся. Они были составлены в возвышенных выражениях и сопровождены эпиграфом из какого-то якобы произведения гениалиссимуса. В человеке все должно быть прекрасно – и лицо, и одежда, и тело. Правила начинались с сообщения об огромной и неустанной заботе, которую гениалиссимус и руководимая им партия изо дня в день проявляют по отношению к гражданам коммунистической республики. Благодаря этой заботе практически каждый коммунянин получил возможность полностью и регулярно удовлетворять свои потребности в поверхностном помыве. Однако, как постоянно учит гениалиссимус, бережливость должна войти в привычку, должна стать второй, а то и первой натурой каждого коммунянина. Приступая к помыву, следует избегать расточительности и расходовать воду лишь в пределах естественной потребности, которую вычислить совсем нетрудно. Для этого надо умножить свой вес в килограммах на рост в сантиметрах и полученное произведение разделить на коэффициент 2145. В результате получим соответствующее реальным потребностям индивидуума количество шайка объемов воды горяче-холодной. Я несколько обеспокоился, что прежде чем приступить к поверхностному помыву, мне придется произвести непосильные для меня математические вычисления. Но приведенная тут же таблица меня успокоила. Там было все подсчитано заранее. При моем росте 165 сантиметров и весе 78 килограммов моя потребность удовлетворялась ровно 6 шайкообъемами. Правила также указывали, что потребителям пунктов помыва запрещено: первое. Мыться в верхней одежде. Второе. Играть на музыкальных инструментах. Третье. Отправлять естественные надобности. 4. Портить коммунистическое имущество. 5. Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью шаек и других орудий помыва. Читая инструкцию, я краем глаза заметил, что мимо меня сначала прошли двое мужчин, потом одна женщина, потом целая семья, муж, жена и мальчик, потом еще две женщины, все, естественно, голые. Я все же как-то заколебался и спросил подошедшего толстяка, где здесь мужское отделение. Тот удивился: «А ты, малый, из какой деревни приехал?» «Из Штокдорфа», — сказал я. «Из Шатурторфа?» «Не из Шатурторфа, а из Штокдорфа», — поправил я. «Такого названия я что-то вроде и не встречал», — сказал толстяк. «А где это? Далече?» «Да так», — сказал я, — «лет 60 отсюда». Он посмотрел на меня совсем как на идиота и сказал, что разделение различных предприятий на мужские и женские еще существует только в кольцах враждебности. А здесь полное равенство и разница между женщиной и мужчиной практически стерта. Я невольно скосил глаз и убедился, что у толстяка разница и в самом деле основательно стерта. Изнутри зал поверхностного помыва ничего особенно интересного собою не представлял. Баня как баня. Длинные каменные лавки, краны вдоль стен, пар, гул голосов. Мужчины и женщины мылись вместе, меня это удивляло только потому, что происходило в Москве. Но такое свободное смешение полов мне приходилось видеть и за 60 лет до этого, еще в Третьем кольце. Зал был большой, с колоннами. На одной из колонн я увидел стрелку и под ней надпись «Удовлетворение сексуальных потребностей за углом». Все-таки сколько удивительных перемен произошло за время моего отсутствия. Между прочим, ниже упомянутой надписи гвоздем было нацарапано слово «Сим». Я опять вспомнил Симыча и подумал, что хорошо бы его завести сюда, в эту смешанную баню, чтобы он посмотрел, до чего эти заглотчики только додумались. Представляю, как бы он тут плевался. Я прошел несколько шагов в направлении, указанном стрелкой, и передо мной возникли из пара те самые шоферы, которых я уже дважды видел. Держа в руках пластмассовые стаканчики с чем-то темным, они явно с низменными целями наседали на щуплую девицу, которая, как ни странно, была почти одета. Причинное место у нее было прикрыто клеенчатым лепестком, а на сосках были какие-то звездочки. Несмотря на игривые цели, лица у всех троих были сердитые. Я хотел пройти мимо, но шофер с перевязанным пальцем остановил меня вопросом. «Отец, третьим будешь?» В другой раз я на обращение «отец» мог бы обидеться, а то и в рожу заехать. Но сейчас я обрадовался, узнав, что святая традиция пить на троих дожила вместе со мной до коммунизма. Аромат, болтавшийся в стаканчиках жидкости, достигал моих ноздрей и, прямо сказать, был не очень-то аппетитен. Но дело не в аромате. От одного только запаха того, что мне приходилось лакать, лошади падали в обморок. И сейчас я выпил бы хоть керосин. Но я до того устал, что от одной рюмки чего угодно мог бы просто свалиться и не встать. Поэтому я себя пересилил и, приложив руку к груди, сказал шоферам наставительно: «Извините, ребята, завязал. Сам не пью и вам не советую. Алкоголь разрушает печень и влияет отрицательно на умственные способности». Шоферы переглянулись. «Да мы вроде тоже не алкаши», — неуверенно сказал перевязанный. «Мы же тебя не пить приглашаем». «А чего делать?» — спросил я удивленно. Мужики опять переглянулись, а девица хихикнула. «Надо же!» — озадаченно сказал перевязанный. «Чего делать?» — говорит. «Ты что, не знаешь, что вот с такими-то, — он указал на девицу, — делают? Пойдем за угол, удовлетворимся». «Втроем с одной женщиной?» Я не верил своим ушам. «Да это же свальный грех! Да как же можно допускать такое безобразие и бесстыдство? Ведь вы живете при коммунизме, за который люди гибли под пулями, сгорали в кострах, замерзали в болотах». Несмотря на усталость, я вкратце рассказал им об Октябрьской революции, о Великой Отечественной войне, о блокаде Ленинграда и строительстве разных крупных сооружений. «И ничем этим вы не дорожите», — сказал я и, плюнув, двинулся дальше. «Слушай, папаша», — догнал меня перевязанный, — «ты чего это раскипятился? Псих, что ли? Да какие же мы развратники! Это не мы, это девки-развратницы. Раньше они мыло это», — он показал на стаканчик, — «по полбанки брали. Это было еще ничего. И потребность удовлетворишь, и помоешься. А теперь меньше трех банок не берут. Вот и приходится скидываться». Мне стало неловко от того, что я чего-то здесь не понял. Я извинился, но сказал, что в их общем деле участвовать, к сожалению, не могу, потому что, во-первых, жене своей обычно не изменяю, а во-вторых, мыла нет, забыл в чемодане. На что шофер мне сказал, что мыльные потребности удовлетворяются здесь же, и указал на какую-то будку в углу, где голая толстуха выдавала подходившим стаканчики. Мы с моим новым знакомым подошли, я получил свой стаканчик, понюхал и отдал шоферу. «Уж как он меня благодарил! Ты, отец, — сказал он, — я вижу, приезжий и в нашей жизни не разбираешься. Так если чего будет нужно, обращайся прямо ко мне. Я в 7-й ком-колонии работаю, меня там все знают. Мое новое имя — Космий, но все меня Кузей кличут, по-старому. Так что если тебе чего нужно, кардан какой или кривошип, приходи прямо в колонну. Я тебе все, чего хочешь, достану». Поблагодарив его, я пошел искать воду. Везде, на стенах и на колоннах, были несмывающиеся надписи такого примерно рода. «Вода — источник жизни. Вода — народное достояние. Кто расточает воду, тот враг народа. Одним шайкообъемом можно напоить лошадь». А приблизившись к стенке с кранами, я увидел плакат, с которого кто-то, похожий на красноармейца времен гражданской войны, наставил на меня палец со словами: «Ты израсходовал лишнюю шайку». «Не я», — сказал я. «Я вообще еще ни одной шайки не брал». Конечно, красноармеец был всего-навсего нарисован, но выглядел так натурально, что под его взглядом я невольно ежился. Потребность свою я удовлетворил лишь на треть, то есть из положенных мне 6 шаек использовал только 2. Я подумал, что за такую экономию мне, может быть, даже полагается какой-нибудь орден. Впрочем, ордена я требовать не стал и пошел к выходу. На выходе мне вернули мою одежду. Она была горячая после прожарки. Пуговицы пиджака расплавились, но молния на брюках осталась цела. Она у меня металлическая. В просторном и светлом зале Дзержин Гаврилович Серомахин поздравил меня с легким паром. Он был один. Остальные, он сказал мне, уехали. «Ну а теперь, дорогуша, последняя формальность, и едем отдыхать». Мы вошли в дверь с вывеской «Кабинет удовлетворения ритуальных потребностей». Я испугался, что там опять окажется что-нибудь неприличное, но ошибся. За длинным столом на стульях с высокими спинками под большим портретом гениалиссимуса сидели 3 толстых тетки, все 3 генеральского звания. Видимо, они представляли собой какой-то суд. Вид у них был достаточно строг, но при этом старшая, она сидела посередине, даже сказала мне уже слышанный мною комплимент, что я для своего возраста хорошо сохранился. Впрочем, она тут же посуровила и объявила мне, что, вступая на основную священную территорию Маскарепа, я должен произнести клятву гражданина Коммунистической Республики. «Повторите за мной», — сказала она. Всю клятву я, конечно, не помню, помню только, что начиналась она с благодарности гениалиссимусу за оказанную мне честь. Как коммунистический гражданин я должен был соблюдать строжайшую дисциплину на производстве, в быту, в общественной жизни, выполнять и перевыполнять производственные задания, бороться за всемирную экономию и всеобщую утилизацию, свято хранить государственную, общественную и профессиональную тайны, тесно сотрудничать с органами государственной безопасности, сообщая им обо всех известных мне антикоммунистических заговорах, действиях, высказываниях или мыслях. Почти все предыдущее я повторял послушно, но тут остановился, посмотрел на судей. «Вы знаете, — сказал я, — это как-то не того. Я, в общем-то, доносить не умею». «Как это не умеете?» — удивилась главная судья. «Вы, я слышала, даже романы писать умеете». «Ну да», — сказал я. «Романы-то это что? Романы все-таки не доносы». «Что вы?» — успокоила меня она. «Доносы писать гораздо проще. Ничего такого особенного не надо выдумывать. А чего услышали, то и доносите. Кто где какой анекдот рассказал, кто как на него реагировал, это же очень просто». «Для вас может быть просто», — вспыхнул я, — «а для меня нет. Я и в прошлой жизни стукачом не был, а теперь не буду тем более». Все 3 женщины переглянулись. «Дзержин Гаврилович, — сказала сердито старшая, — что это вы к нам такого зеленого комсора приводите? Почему вы его предварительно не обработали?» Вы уж сначала поговорите с ним, а потом, когда уговорите, тогда мы его послушаем снова». Я видел, что Дзержин смущен. Когда мы опять оказались в зале, он схватил меня за руку и поволок куда-то в угол. «Вы с ума сошли, дорогуша?» – зашептал он, боязливо оглядываясь. «Что же это вы такое со мной делаете? Разве можно такие слова говорить?» «А что я такого сказал?» – спросил я. «Неужели вы даже не понимаете, что сказали? Вы демонстративно отказались сотрудничать с органами и даже произнесли какое-то слово «стукач». Я даже не знаю, где вы его слышали. Это устарелое, это гадкое слово. У нас здесь, конечно, полная свобода в пределах разумных потребностей, но за такие слова не только в кольцах враждебности, а и у нас наказывают. Так что давайте вернемся туда, но без фокусов». «Нет», — сказал я твердо, — «нравится вам или не нравится, но я прибыл сюда вовсе не для того, чтобы на кого-то стучать». «О, Гена!» – пробормотал он. «Глубоко же в вас сидят социалистические предрассудки. Неужели трудно повторить какие-то слова? Это же не больше, чем ритуал. Поклянетесь, что будете доносить, а сами не будете. Или будете писать ложные доносы и сдавать лично мне. А я их куда-нибудь под сукно». «Ну, знаете», – возмутился я, – «за кого же вы меня принимаете? Если у вас такой коммунизм, что без доносов никак нельзя, то я вообще в вашей московской репе не желаю оставаться ни одного лишнего часа. Я немедленно возвращаюсь к себе в Штокдорф». «Ну и езжайте», — сказал он, вдруг рассердившись. «Сейчас я прикажу вернуть вам ваши вещи, и можете возвращаться. Если вам не интересно посмотреть, как мы живем... А, собственно говоря, вам это и не нужно. Вы привыкли свои романы из головы выдумывать. Вот и про нас можете насочинять разных нелепиц и небылиц. Что ж, нас этим не удивишь. Про нас много всякой клеветы наворочено. На одну больше, на одну меньше». Он отвернулся к окну, с видом обиженным и огорченным. Мне тоже было неприятно. Не люблю зазря обижать людей. А кроме того, я подумал, ну что ж, действительно, тащился я сюда, рискуя, можно сказать, своей жизнью, и у самого порога повернуть обратно, даже не заглянув, что за ним? «Ну ладно», — сказал я, — «черт с вами. Я вам уступаю. Но это последний раз». «Ну и молодец!» — Серомахин даже подпрыгнул от радости. «Я знал, что вы человек мудрый и поступите правильно. А что касается этих самых доносов, то я скажу вам по секрету, их писать не на чем. У нас в Москве-репе с бумагой...» — он провел ребром ладони по горлу. «Полный зарез». Часть третья. Наслаждение жизнью. «Здорово вы меня все-таки вчера разыграли», — сказал я, поглядывая на Смерчева снизу и сбоку. «Я думал, у вас и правда коммунизм такой, какой я видел вчера, а он совсем не такой». «Ну да, мы же знали, что вы юморист. Мы хотели вам показать, что и мы не без юмора». Мы шли со Смерчевым вдоль широкой пальмовой аллеи. На этот раз он был не в форме, а в легком светлом костюме и в таких же светлых сандалиях. Солнце стояло в самом зените и светило ярко, но не слепило, грело, но не пекло. На ветвях пальм сидели какие-то невиданной красоты птицы и пели поистине райскими голосами. Мы, собственно говоря, даже не шли, а летели, лишь время от времени отталкиваясь от земли. Во всем теле я чувствовал необыкновенную легкость, о чем и сказал Смерчеву. «А вы не догадываетесь, почему?» – спросил, улыбаясь, Смерчев. «Почему?» – спросил я. «Наши ученые изобрели устройство, сильно ослабляющее уровень земного тяготения». «Неужели они даже до такого додумались?» – спросил я. «А для чего же они это сделали?» «Просто так», – сказал Смерчев, – «чтобы людям было приятно жить». Мы летели вдоль светлых высоких зданий. Они напоминали мне некоторые небоскребы Нью-Йорка, но были гораздо светлее и как бы воздушнее. Все они были соединены между собой прозрачными галереями, в которых тоже росли пальмы и глицинии. Всюду слышался смех детей и влюбленных. Навстречу нам так же легко, как и мы, летели молодые и румяные парни и девушки с одухотворенными лицами. Девушки все до одной были в коротких теннисных юбочках с загорелыми и стройными ногами. Они все ели мороженое пломбир и бросали на меня влюбленные взгляды. Все желали меня, и я желал тоже поговорить с ними о чем-то возвышенном. Люди вертелись на установленных вдоль аллеи каруселях, качались на качелях и летали по воздуху на каких-то оранжевых лодках. В небе парил длинный голубой транспарант, на котором было написано: «Наслаждение жизнью есть основная и единственная обязанность каждого коммунянина». Мы шли уже несколько часов, а солнце по-прежнему стояло в зените, не сдвигалось, не слепило и не пекло. Я спросил Смерчева, что это значит, и он посмотрел на меня с добрейшей улыбкой. «Вы разве не поняли? Это искусственное солнце». «Искусственное?» – переспросил я. «Да, конечно, искусственное. И весь климат у нас тоже искусственный». «Как же вам этого удалось достичь?» – спросил я. «Очень просто», – сказал Смерчев. «Это совсем просто. Весь город покрыт колпаком из горного хрусталя». «И что же, у вас не бывает смены времен года?» «Ни смены времен года, ни смены времен суток. Ничего этого у нас не бывает. У нас всегда день и всегда лето». «А как же люди спят при таком свете?» «А очень просто. Те, кто хочет спать, могут задернуть шторы. Впрочем, — уточнил он, — у нас люди обычно не спят». На мой вопрос «почему?» Смерчев объяснил, что люди у них не спят, потому что им жаль времени. Жизнь настолько хороша, что они ею ежеминутно и ежесекундно наслаждаются. «А когда же они работают?» – спросил я. «Они никогда не работают», – был ответ. Среди встречавшихся нам прохожих было много людей, которых я знал по прежней своей жизни и даже при мне еще умерших. Они дружелюбно махали мне руками, и я им тоже помахивал, встреча с ним нисколько не удивляясь. Я понимал, что нахожусь в раю, пусть сотворенным не Богом, а людьми. Я понимал, что если эти люди сумели построить искусственное солнце и ослабить земное тяготение, то ничего удивительного нет в том, что они научились воскрешать мертвых. Между прочим, аллея эта была одновременно похожа на какой-то гигантский супермаркет, а по бокам ее стояли бесконечной длины прилавки, а на них разложены и лоснились всяких сортов колбасы, сыры, белужьи бока, разрезанная на тонкие ломтики семга, икра красная, икра черная, икра паюсная и баклажанная. А еще всякие там фрукты и овощи, диковинные и недиковинные, всякие апельсины, мандарины, артишоки, авокадо, бананы и ананасы. И само собой разные вина, коньяки, водки, воды, соки, шипучие напитки и всевозможные сорта пива в бутылках, в банках, в бочонках. Словом, всяких товаров, как у нас в Штокдорфском супермаркете, ну, может быть, немножко поменьше. Но у нас в супермаркете обычно хоть сколько-нибудь народу бывает. Иной раз по субботам и очередь скапливается человек до 6. А тут никто ничего не берет. Все идут мимо и на прилавки даже не смотрят. Только девушки хватают по дороге пломбир или финики и со смехом летят себе дальше. «А почему это здесь никто ничего не берет?» – спросил я усмерчиво. Всем увиденным весьма потрясенный. «Денег ни у кого, что ли, нет?» «Ну, конечно же, нет», – отвечал Смерчев, загадочно улыбаясь. «Ага», – сказал я, – «это дело понятное. У меня лично денег и при социализме не было, да и при капитализме было не густо». Эти мои слова Смерчева развеселили, и он стал смеяться только почему-то беззвучно. И, смеясь, вежливо мне объяснил, что у людей денег нет, потому что они не нужны. Здесь каждый берет чего сколько хочет, и совершенно бесплатно. Но никто ничего не берет, потому что люди все свои потребности уже давным-давно и полностью удовлетворили. И от всех этих яств их просто воротит. Они ничего другого есть не хотят, кроме пломбира и фиников. «Значит, и я могу взять, чего хочу и сколько хочу?» – поинтересовался я недоверчиво. Смерчев отвечал утвердительно. Тогда я приблизился к прилавку и сначала неуверенно, а потом все больше, входя во вкус, стал набирать продукты. 2-литровых бутылки шведской водки «Абсолют», палку краковской колбасы, длинную булку, несколько штук форелей, пачку очищенных креветок, связку бананов и какие-то банки с паштетом, икрой, сгущенкой, зеленым горошком, спаржей и еще с чем-то. Что-то я пихал в карманы, что-то за пазуху. Уже на руках держал я выше головы, и что-то уже валилось, а мне все было мало и мало. Я поднял голову, чтобы посмотреть, как бы там еще устроить банку сгущенного молока, когда вдруг увидел Руди, который плыл по воздуху на своем ягуаре и одной рукой махал мне, а другой обнимал фройляйн Глобке. Я тоже хотел махнуть Руди рукой и сделал такое движение, отчего вся эта Вавилонская башня, которую я держал на руках, рухнула, все эти банки-склянки посыпались, правда, без всякого грохота. Я испугался и стал это все подбирать, боясь, что меня немедленно арестуют или станут стыдить. «Гражданин, — скажут, — Как же это вам не стыдно так варварски обращаться с народным добром? Да брось ты подбирать с полу, услышал я знакомый насмешливый голос. Это не гигиенично. Я посмотрел снизу вверх и увидел перед собой Лёшку Букашева в белом костюме и без бороды. А рядом с ним, прижимаясь к нему, стояла Жанетта во всем прозрачном. Он рассказывал ей анекдот про Вовку-морковку, а она громко и развратно смеялась. «А где Лео?» – спросил я ее. «А вон он», – сказала она, и я увидел Лео, который на лавочке целовался с моей женой. Мне стало как-то неприятно, но не очень неприятно, а только немножко неприятно. Я слегка подпрыгнул и, паря в воздухе, приблизился к ним. «Ну как же тебе не стыдно», — сказал я жене, — «при живом тому же целоваться с другим. Ты же знаешь, что он от этого даже и удовольствия никакого не получает». «Чепуха», — сказал Зельберович голосом Симыча. «А раньше, когда я жил при социализме, я ни от чего не получал удовольствия, кроме твоих романов. А теперь я получаю удовольствие от всего, кроме твоих романов». «Вот видишь», — сказал я жене, — «он меня обижает и не читает моих романов, а ты с ним целуешься». Тут ко мне наклонился Смерчев и сказал шепотом. «Классик Классикович, вы напрасно ведете себя как отсталый собственник. У нас здесь нет собственности ни у кого ни на что. У нас все жены принадлежат всем, и ваша жена тоже принадлежит всему нашему обществу. Пойдем, киска, в баню». И, взяв мою жену на руки, поплыл с ней куда-то в сторону. Я кинулся за ними вдогонку, но почувствовал, что я уже не лечу, а еле-еле бегу по какой-то пахоте. Ноги мои расползаются в раскисшей почве, а земное притяжение, видимо, опять включилось на полную мощность. Смерчев с моей женой на руках летел над землей, а я уже даже не бежал, а плыл по какой-то грязи, но все-таки постепенно их догонял, когда передо мной появился отец Звездоний в длинной ночной рубашке и со свечою в руке. «Никакого бога нет», — сказал он тихо, — «есть только гениалиссимус, один гениалиссимус и никого, кроме гениалиссимуса». «Пошел ты со своим гениалиссимусом», — сказал я, пытаясь сдвинуть его со своего пути. Но он не сдвигался и, приближая ко мне свое лицо, тряс жидкой своей бороденкой, подмигивал, скалился. Я никак не мог его обогнуть, а жена моя улетала все дальше и дальше со Смерчевым, и тогда в полном отчаянии я притянул Звездония за бороду, укусил в нос и проснулся с подушкой в зубах. Пробуждение. Проснувшись, я долго еще грыз эту подушку, пока не опомнился. Придя немного в себя, огляделся, вокруг меня было темно и тихо, тихо и темно. Темно хоть глаз выколи. Я перевернулся на спину и стал думать. «Господи, ну что же это в самом деле такое? Почему, когда мне снится Родина, со мной на ней происходит всегда что-то нехорошее, неприятное, от чего я хочу бежать и просыпаюсь в поту?» Мне было так не по себе, что я решил разбудить жену и спросить, что сей сон мог бы значить. Жена моя большой толкователь снов и вообще верит, что снов бессмысленных не бывает, что они всегда несут нам какое-то сообщение, которое надо только правильно разгадать. Я протянул руку и пошарил рядом с собой, но там никого не оказалось. Я хотел было удивиться, что это такое, почему среди ночи ее нет со мной, куда она могла деться. Но тут же я кое-что вспомнил и сам себе не поверил. «Чепуха», — сказал я себе самому. «Все это чистая чепуха, ничего подобного не было и быть не могло. Я лежу в Штокдорфе, на своей собственной кровати, там окно, там свет пробивается из-за шторы. Сейчас я откину шторы и увижу свой двор, три кривых березки возле забора и петуха, который разгуливает по двору». Я подошел к окну, отдернул штору и увидел перед собой площадь Революции и памятник Карлу Марксу. Правда, узнать Маркса было довольно трудно. За 60 лет моего отсутствия голуби его голову так обработали, что она казалась совсем седой. Прямо через дорогу от Маркса в скверике у Большого театра стоял во весь рост другой бородач в военной форме и с перчатками в руках. Это был, конечно, гениалиссимус. Здание Большого театра чем-то меня удивило. Я даже не сразу понял, чем именно. А потом сообразил. На его фронтоне отсутствовали кони, как будто их никогда там не бывало. Солнце стояло уже высоко. По проспекту Маркса, окутанные клубами дыма и пара, катили разных размеров машины, а по тротуарам плыла толпа людей в укороченных военных одеждах. Мало кто из них шел с пустыми руками. Почти все они несли в руках или на плечах, или волокли по земле какие-то предметы. Кажется, я неплохо выспался и отдохнул. Теперь можно было выйти, прогуляться и посмотреть, что же собой представляет этот город через 60 лет после моего отъезда. Я быстро оделся, заскочил в ванную. К горячему крану была привязана табличка. Потребности в горячей воде временно не удовлетворяются. Я ополоснулся холодной водой и выглянул в коридор. Пожилая дежурная спала, положив голову на тумбочку. На полу валялась уроненная ею книга. Я поднял книгу и посмотрел название. Книга называлась «Вопросы любви и пола». Автором этого сочинения был сам Гениалиссимус. Я осторожно положил книгу на тумбочку и, стараясь ступать как можно мягче, подошел к лифту. Лифт, однако, был закрыт на большой висячий замок. Рядом с замком к сетке лифта была привязана шпагатом картонная табличка. Спускоподъемные потребности временно не удовлетворяются. Я нашел лестницу и с ее помощью удовлетворил свою спускную потребность. Очевидно, лестница была не главная, потому что я попал не на улицу, а во двор. Я предвкушал глоток свежего воздуха, но в нос мне шибанул запах, от которого я чуть не свалился с ног. Не буду описывать подробно, но пахло, как в давно нечищенном, но часто употребляемом нужнике. Во дворе змеей велась длинная очередь к темно-зеленому киоску, и военные обоего пола, в основном нижние чины, дышали друг другу в затылке, держа в руках пластмассовые бидончики, старые кастрюли и ночные горшки. Над крышей киоска был водружен плакат в грубо сколоченной раме. Плакат изображал рабочего, с лицом, выражавшим уверенный оптимизм. В мускулистой руке рабочий держал огромный горшок. Текст под плакатом гласил: «Кто сдает продукт вторичный, тот снабжается отлично». «Что дают?» – спросил я у коротконогой тетеньки, только что отошедшей с бидончиком от киоска. В ушах у нее висели большие пластмассовые кольца. «Не дают, а сдают», – сказала она, оглядев меня с ног до головы слишком подробно. «А что сдают?» – спросил я. «Как это, чего сдают?» – удивилась она моему непониманию. «Говно сдают. Чего ж еще?» Я подумал, что она шутит, но, учитывая запах, к которому постепенно начинал привыкать, рабочего на плакате и общий вид очереди, склонился к тому, что она говорит всерьез. «А для чего это сдают?» – спросил я неосмотрительно. «Как это для чего сдают?» – закричала она дурным голосом. «Ты что, дядя, тронулся, что ли?» «Не знает, для чего сдают. А еще штаны надел длинные. Надо ж, распутство какое! А еще про молодежь говорят, что они, мол, такие-сякие. Какими же им быть, когда старшие им такой пример подают?» «Точно!» — приблизился сутуловатый мужчина лет примерно 50. «Я тоже смотрю, он вроде как-то одет не по-нашему». Тут еще освободившийся народ подвалил, а некоторые из хвоста очереди тоже приблизились. Все выражали недовольство моим любопытством и длинными штанами, и даже склонялись к тому, чтобы по шее накостылять. Но тетка выразила мнение, что хотя по шее накостылять и стоит, но все же лучше свести меня просто в безо. «Да что вы, граждане!» – закричал я громко. «При чем тут безо? И зачем безо? Ну не понимаю я в вашей жизни чего-то, так я же в этом не виноват. Я только что приехал, и вообще вроде как иностранец». Из толпы кто-то выкрикнул, что если иностранец, тем более надо в безо. Но другими призыв поддержан не был, и толпа вокруг меня при слове «иностранец» стала рассасываться. Только тетка с кольцами успокоиться не могла и пыталась вернуть народ, уверяя, что я вовсе не иностранец. «Я по-иностранному понимаю», – обращалась она к примолкшей очереди. «Иностранцы говорят «битте-дритте», а он точно по-нашему говорит». Пока очередь обдумывала ее слова, я, не дожидаясь худшего, бочком-бочком оторвался и через проходной двор выкатился на улицу, которая когда-то называлась Никольской, а потом улицей 25 октября. Я был очень горд, что сразу узнал эту улицу. Я поднял глаза на угол ближайшего дома, чтобы убедиться в своей правоте, и просто остолбенел. На табличке, приколоченной к стене, белым по синему было написано: «Улица имени писателя Карцева». Несмотря даже на сердечную встречу, которой накануне растрогали меня коммуняне, я все-таки не мог поверить, что мои заслуги потомками оценены столь высоко. Я даже подумал, что, может быть, это всего лишь чья-то неуместная шутка, и табличка с моим именем висит на одном единственном доме. Но, пройдя улицу до самой Красной площади, я увидел такие же таблички и на всех других зданиях.